В общем, отправляемся в нашу последнюю, заключительную, я бы так сказала, последнюю, не буду говорить, заключительное в этом цикле путешествие, посвященное византийским мозаикам в Италии. И сегодня, как вы уже тоже все знаете, и, собственно, на экране эта тема уже появилась, сегодня мы с вами переезжаем из северных территорий, по которым прогуливались в прошлый раз, да, и от островов североитальянских переезжаем на острова южноитальянские. Да, и попадаем с вами сегодня на Сицилию, остров Сицилии, который, собственно, второе место, где сохранились довольно полно ансамбли византийской живописи, ансамбли византийских мозаик, относящихся к XII веку. Здесь все довольно гомогенно, да, все довольно цельно, потому что те ансамбли, которые здесь есть, да, города и места, в которых, собственно, на Сицилии сохранились византийские ансамбли, это главный город острова Палермо, да, небольшой городок, до которого нужно ехать где-то, сейчас я уже подзабыла, но мне кажется, около полутора часов я где-то добиралась. Вот. И Монреале, который находится недалеко от Палермо, тоже ансамбль знаменитый там, но, скажем, в Чефалу редко приезжают люди. Это маленькое местечко. Монреале все-таки довольно большой, туда можно добираться на автобусе. Вот. И это не так далеко от Палермо. И вот, собственно, эти три места, где сохранились византийские ансамбли. В Палермо это два ансамбля. Это палатинская, так называемая палатинская капелла. То есть капелла или, да, небольшое пространство. Он же, это же церковь, она исполняла роль императорского приемного зала. Да, так называемая палатинская капелла. Второй ансамбль в Палермо это церковь Санта Мария дель Амиральо. Да, или так называемая Мартарана. И два других ансамбля – это Чефалу, как я уже сказала, это маленький, сейчас маленький городок. И там кафедральный собор, главный собор города Чефалу. Вот в нем в алтарной части сохранились мозаики. И самый знаменитый ансамбль, да, и самый наиболее полно представляющий ансамбль византийской живописи XII века – это собор Монреале, тоже Богородичный. Он посвящен Успению Богоматери и, собственно, его название Санта Мария Ассунта. Да? Санта Мария, Мария Вознесения, да? Потому что, ну, мы уже немножко говорили об этом, но я повторюсь, что праздник Успения в традиции византийской и восточно-христианской имеет полное совпадение с праздником Успения Богоматери или Вознесения Богоматери в западной традиции. Просто западная традиция называется Вознесением, да, Вознесение Богоматери на небо, а в восточно-христианской и византийской традиции называется Успением. Просто потому, что представление о том, что, собственно, произошло с Богородицей в момент ее Успения, да, в момент ее смерти, он чуть-чуть разнится для и в той, и в другой традиции, собственно, Богородица вознеслась, но акцент в западной традиции ставится на том, что ее, да, и тело, и душа были вознесены, а в восточной традиции, собственно, делается акцент на том, что она уснула, о том, что она погрузилась в сон и ждет, да, так же, как и все усопшие, да, ждет второго пришествия Христа и воскресения. И, собственно, акцент именно на вот этом переходном состоянии Успение как такого, да, глубокого, особого сна. Значит, теперь на экране появится, собственно, название всех этих ансамблей, и я немножечко позволю себе, в отличие от всего того, что я раньше делала, я позволю себе сделать какие-то общие замечания относительно всех ансамблей, которые мы будем смотреть. Итак, дворцовая капелла, капелла Палатина, да, создается в 40-е годы XII века, и это заказ нормандского короля Рожера II. Собор в Чефалу, если у меня не подписано, но это тоже 40-е годы, это 1148 год. И это тоже заказ того же самого нормандского короля. Начало принадлежит ему, а заканчивал уже его сын Вильгельм, Вильгельм I. Вот. Церковь Санта Мария дель Амиральо или базилика Санта Мария дель Амиральо Мартарана – это 50-е, скорее всего, 50-е годы XII века, и это заказ не императорский, не царский, да, не королевский, а это заказ Георгия Антиохийского. Это был, собственно, адмирал, да, короля нормандского, короля Рожера II. И по его заказу исполнялись мозаики в этой его частной, да, частной церкви, частной заказной капелле. И последнее – это уже следующий этап украшения мозаиками. Это 80-е годы XII века, и это заказ следующего нормандского короля Вильгельма II. Вот. Что, собственно, особенного во всех этих ансамблях, которые я просто хочу сначала обобщить, да, на чем я хочу обратить ваше внимание, потом мы будем это смотреть, и я, возможно, еще раз повторю, но просто для того, чтобы было понятно, почему все эти ансамбли, да, объединяются в одну группу. Во-первых, потому что это действительно явление византийского искусства. Все эти мозаики принадлежат, я хотела сказать кисти, но не кисти просто, да, они, ну, собственно, они выполнены византийскими, греческими, византийскими художниками, скорее всего, буквально столичного происхождения, то есть константинопольскими мастерами, которые были приглашены нормандскими королями, то есть правителями Сицилии, да, и людьми, принадлежавшими западной церкви, потому что они не находились в управлении Византии. Это было отдельное нормандское королевство, и король Нормандии подчинялся, да, папе Римскому. Это была территория западная католическая. Но заказ, да, и мастера приглашаются с Востока как лучшие мастера и как люди, способные передать ту идею, которую хотели продемонстрировать, да, своими заказами, своими мозаиками нормандские короли. Итак, это явление византийского искусства, заказные мастера. И второе тоже, что, на что мы постоянно будем обращать внимание, что поскольку мастера были приглашены из Византии, то они, естественно, были знакомы с как бы классической системой украшения византийского храма, о которой мы чуть-чуть говорили в прошлый раз. Так когда в определенных местах в связи с определенными законами и правилами помещаются те или иные композиции. Эти композиции выстраиваются в иерархию, да, вертикально, то есть от неба к земле, и они выстраиваются в горизонтальную иерархию от востока на запад, то есть от самой сакральной зоны, которая является алтарной частью, и к западной части, да, которая откуда, собственно, как правило, попадают в храм люди. И вот это вот движение, эта ось, и часто бывают связаны в том числе и с литургической практикой, поскольку отражают, поскольку система росписи отражает, да, богослужение, происходящее в этих храмах, в этих пространствах. Так вот, византийские мастера, которые сюда прибыли, они столкнулись с задачей, которую, ну, не всегда им удавалось удачно решить, потому что они приехали с территории, где главной архитектурной типологией был храм Крестово-Купольный, а здесь им пришлось столкнуться с тем, что практически все эти постройки, за исключением одной, да, базилики Сант-Мари-де-Ля-Миральо, вот этой Мартараны, они все представляют собой базиликальный тип построек. И им нужно было адаптировать, да, то есть приспособить ту систему росписи, которая была принята в Византии, под новую архитектурную типологию. Вот. И мы увидим, как они это делали. Но это вот вторая такая черта. И, может быть, третья. Здесь интересно, что, да, мы с вами находимся внутри одного временного периода. Собственно, мы с вами только внутри одного столетия, XII века. И, в общем-то, не очень далеко отстоящего. То есть первые ансамбли, они относятся к 40-м годам XII века, а последние к 80-м годам того же XII века. То есть, в общем-то, мы в пределах, ну, 40-50 лет с вами находимся. И это связано с тем, что заказчиками были представители одной династии, одной семьи, да, и все они обращались вот к этой византийской традиции. Вот, пожалуй, это...